Глава 4. Санаторий. Подмосковье, июль 1942 года. Гумилев, стараясь не шуметь, поднялся с кровати. Пружины все-таки предательски скрипнули. Натянул брюки и рубашку и на цыпочках вышел из комнаты. От реки поднимался туман, нависшие над водой ивы, полускрытые белесой дымкой, напоминали фантастических марсиан из романа Уэллса. Лев попрыгал немного на террасе, разводя руки в стороны и приседая, потом, решив, что достаточно согрелся, побежал по размокшей после вчерашнего дождя тропинке вниз к реке. Сбросил одежду на влажный от росы куст, пробарабанил пятками по мосткам и, вытянув вперед руки, прыгнул в воду. Вода была холодной, но не слишком. Гумилев нырнул, коснулся пальцами илистого дна, перевернулся, оттолкнулся ногами и всплыл на поверхность. Кролем доплыл до противоположного берега, вернулся обратно, вылез на мостки, затряс головой, вытряхивая воду из ушей. Какое все-таки восхитительное чувство! Свобода! 6 лет из своих 30 Гумилев провел в лагерях и тюрьмах. Он научился ценить личную свободу, какими бы узкими ни были ее рамки. Можно и во строге чувствовать себя, как на воле. Даже если вся твоя воля — это жесткая шконка и 6 часов, отведенных на сон. Главное, чтобы ум оставался свободным, и чтобы никто не мог заставить тебя думать на чужой лад. Сейчас Лев чувствовал себя сказочно свободным. Он мог купаться, мог гулять, мог в любое время прилечь на кровати с книгой, не боясь окрика вертухая. Правда, теперь 10 часов в день отнимала учеба, но и оставшихся 14 было более чем достаточно. Спал Лев немного, будто организм, как следует отдохнув за первую курортную неделю, не желал разбазаривать время на сон. Тело требовало физических нагрузок, и он много плавал, крутил солнце на турнике, до 7-го пота отжимался на брусьях, боксировал в спортзале с Теркиным. По пятницам ходили в баню, где Василий, оказавшийся большим любителем парилки, устраивал праздник души и тела с травяными настоями, замоченными в брусничной воде вениками и ледяным, ломящим зубы квасом, добываемым у повара. А еще были занятия. Каждый день, не исключая воскресенье, когда тренировались 6 часов против обычных 10. Радиодело, шифрование, стрельбы из пистолетов и автоматов, рукопашный бой. Инструктором по рукопашному бою был похожий на медведя прапорщик. На вид ему было хорошо за 40, но дело свое он знал крепко. Во всяком случае, Шибанов, не без оснований считавший себя опытным бойцом, проигрывал ему 9 схваток из 10. Почему Шибанов оказался на базе, Гумилев так и не узнал. Похоже, это оставалось загадкой даже для самого капитана. К пребыванию в Синице он относился как к командировке. Непозволительно долгой и весьма комфортной, но все-таки командировке. «Делать мне больше нечего, прохлаждаться тут с вами», — ворчал он порой. На занятиях, однако, был самым прилежным. Не пропускал ни одного слова инструктора, старательно записывая все в толстую тетрадь в картонном переплете. «В школе учился плохо», — объяснил он как-то Гумилеву. «Вот теперь наверстываю». Лев подозревал, что в той школе, где учился капитан, просто не преподавали ни работу с рацией, ни криптографию. Зачем они особистам? А учиться Шибанову явно нравилось. Самому Льву, впрочем, тоже. Особенно его заинтересовало шифровальное дело. Обучал шифрованию старенький профессор-математик, совершенно дореволюционного вида. Он имел забавную привычку называть курсантов «милостивый государь», чем очень веселил Шибанова и крайне смущал Теркина. К Кате он обращался не иначе, как сударыня, что ей, похоже, льстило. «Об одном жалею, друзья мои», — сказал как-то профессор, близоруко вглядываясь в своих слушателей. «Криптография — интереснейшая наука, на изучение которой можно потратить годы. А вы вынуждены познавать только основы ее, самые, так сказать, азы. Впрочем, базовых элементов вполне достаточно, чтобы осуществлять, так сказать, полевую работу. Ведь даже самые простые шифры бывают порой весьма нелегко разгадать. Моя задача — обучить вас как раз таким несложным с виду, но при этом обладающим высокой степенью защиты методом. Итак, поговорим сейчас о сообщениях, которые кодируются и декодируются двумя различными ключами, то есть об асимметричных алгоритмах шифрования». Стрельбище было вотчиной майора Гридасова, худого, желчного мужика с утиным носом и белесами, лишенными какого бы то ни было выражения глазами. Больше всего Гридасов напоминал льву, не вполне опохмелившегося слесаря. Несмотря на свою непрезентабельную внешность, в оружии майор разбирался как настоящий бог войны. Он мог по звуку выстрела отличить винтовку Симонова от винтовки Токарева, ППД от ППШ, с завязанными глазами собрать и разобрать пулемет, да и сам стрелял на уровне мастера спорта. На стрельбище Гумилев отставал от других курсантов. Его пули упорно не желали ложиться в яблочко, хаотично разбрасываясь по всей мишени, а порой и вовсе уходили в молоко. Гридасов относился к нему как к убогому. Повторял все по несколько раз, терпеливо и тщательно объясняя, как следует держать оружие, куда пристраивать приклад и как нужно выравнивать дыхание при прицеливании. Когда у льва все равно ничего не получалось, майор лишь слегка выдвигал вперед нижнюю челюсть, но никогда не ругался, по-видимому, полагая это бесполезной тратой сил и времени. «Ладно», — говорил он, вздыхая, — «ты это, тренируйся еще. Рано или поздно научишься». 2 часа в день посвящалось немецкому языку. Немецкий знал только лев, да и то не блестяще, на уровне 2-го курса университета. Познания Шибанова ограничивались заученными в школе предложениями «Анна und Marta gehen die Schule» и «Анна und Marta gehen nach Hause». А Теркин вообще знал только общеизвестные «Хандехох» и «Шайзе». Поэтому преподавательнице немецкого, сухопарой старухи Изольде Францевне, приходилось с курсантами непросто. Был еще спецкурс, который вела Катя, «Основы медицинской помощи». Вообще-то Катя училась наравне со всеми, стреляла, кстати, у нее были лучшие результаты в группе, бегала кроссы, изучала радиодело. Но 3 раза в неделю она из курсанта превращалась в преподавателя. Лев любил эти занятия. Они проходили в медпункте, на стенах которого висели плакаты с анатомическим строением человека и красочными изображениями различных ранений. В медпункте имелся гуттаперчевый манекен, получивший у курсантов прозвище «Жора». Когда его сажали на стул, голова манекена безвольно падала на грудь, придавая ему сходство с пьяным. Используя Жору как наглядное пособие, Катя показывала, как правильно делать перевязку, как накладывать лубки, вправлять вывихнутые суставы и извлекать пули. Потом начались практические занятия. Курсанты учились использовать полученные навыки друг на друге. Гумилев накладывал шину на якобы сломанную руку Василия, Шибанов проделывал ту же процедуру с Катей. Однажды Лев заметил, как заговорщически усмехается, глядя на свою пациентку Шибанов, как будто их соединяла общая тайна. «Ну и что?» — подумал Гумилев. Мне-то какое до них дело? Пусть переглядываются. Но это была неправда. Думать о Кате и Шибанове не хотелось. А о Кате отдельно? Наоборот. Она вся была легкая, светлая, как солнечный лучик. Огромные, синие, как лед на вершинах глаза. И такие же холодные, кстати. Нет, не похоже, чтобы между ними что-то было, думал Лев, украдкой рассматривая сержанта медицинской службы. Иначе чего бы она опустила глаза так, будто все, что ее интересует, это правильно наложенная капитаном шина. А вот Шибанов, похоже, очень хочет, чтобы она смотрела именно на него. «Николаич!» — прервал его размышление Теркин. «Ты мне сейчас руку к стулу примотаешь!» Катя тут же повернулась к Гумилеву и строго сдвинула брови. «Лев, сколько раз я говорила, надо быть внимательней!» «Извините, товарищ сержант!» — вздохнул Гумилев. «Увлекся!» Шибанов хмыкнул. До того двусмысленно это прозвучало. И тут Лев внезапно со всей ясностью понял, что действительно увлекся. Ему нравилось смотреть на Катю. Нравилось слышать ее голос. Хотелось, чтобы она говорила с ним, дотрагивалась до его руки, объясняя, как делать перевязку. «Я просто изголодался», — сказал себе Гумилев. «После 3 лет в лагере даже на снежную бабу будешь смотреть с вожделением». Но в глубине души он понимал, что это не так. Видел же он и других женщин в первые несколько дней, проведенных на базе. Повариху Зину из столовой, например. Ядреная бабенка с куда более пышными формами, чем у Кати. И что? Не просыпался же он по ночам от мыслей о Зине. От мысли о сержанте медицинской службы Серебряковой просыпается. И стоит в предрассветных сумерках на скользких мостках, вытряхивая из ушей воду и думая о том, как рельефно перекатываются под кожей кубики пресса после 2 недель занятий в спортзале. И что было бы здорово, если бы Катя это увидела. Вместо Кати, однако, по тропинке спустился жизнерадостный капитан Шибанов. Тоже, надо признать, в отличной спортивной форме, да еще и на голову выше Гумилева и гораздо шире в плечах. «Привет царю зверей!» — весело крикнул Шибанов, скинул короткие черные штаны и с оглушительным плеском рухнул в реку. Завозился и заплескался там, как резвящийся бегемот. «Чего не спится?» — спросил капитан, выбравшись на берег. «Время 5 минут 5-го, до побудки еще 1,5 часа. Будешь потом на занятиях зевать?» «Это вряд ли», — сказал Гумилев. «Мне 5 часов сна вполне достаточно. Наполеон тот вообще по 3 часа спал». «Наполеон!» — протянул Шибанов. «Это, конечно, сильный пример. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно». «Любите классику, товарищ капитан?» Шибанов серьезно посмотрел на него. «Если честно, обожаю. Евгения Онегина, веришь, нет? Наизусть знаю. Еще в детстве выучил. А ты?» Лев улыбнулся. «Я тоже». «Ну еще бы, с такими-то родителями», — подмигнул Шибанов. «Сам-то как, стишками не балуешься?» «Нет», — сухо сказал Лев. Улыбка сошла с его лица. Уголки губ напряглись. «Не балуюсь». «Оно и правильно», — Шибанов улыбнулся еще шире. «У нас дела поважнее есть, правда?» Какие это были дела, оставалось тайной для всех. Курсантов обучали предметам, входивших в программу подготовки разведчиков, действующих в тылу противника. Это ежу было понятно. Но какое именно задание им собирались поручить, никто не знал. и даже не догадывался. «Надо понять, по какому принципу нас здесь собрали», — думал Гумилев. «Ответ на этот вопрос станет ключом к разгадке. Что между нами общего?» «Да ничего. Я историк, еще недавно не имевший представления о военном деле. Катя, медсестра откуда-то из уральского госпиталя. Тюркин, солдат с передовой. Шибанов, особист». «Стоп», — сказал он себе. «О чем меня спрашивал Шибанов в Норильск-Лаге? О попугае и о карте?» «И Берия интересовался тем же. Может быть, другие тоже как-то связаны с предметами?» Он попытался аккуратно прощупать почву сначала в разговоре с Василием. Но тот то ли действительно ничего не знал о серебряных артефактах, то ли искусно притворялся. Зная его хитрющий нрав, можно было предположить и то, и другое. Потерпев поражение, Лев долго думал, как бы по возможности аккуратнее расспросить об этом Катю, пока судьба не решила все за него. В воскресенье занятия закончились рано, в 3 часа дня. С утра моросил теплый грибной дождик, и из земли повылазило огромное количество дождевых червей. «Не пропадать же добру», — решил Теркин. Набрал полный газетный кулек извивающихся червяков, взял удочку и отправился на речку рыбачить. Клев в тот день был отменный. К 6 вечера в ведре трепыхалось штук 15 окуньков и пара крупных судаков. Пришедшие проведать товарища Гумилев и Шибанов задумчиво разглядывали улов. Потом Шибанов сказал мечтательно: «Эх, сейчас бы перчику, петрушки, да помидорчиков. Я вам такую ростовскую уху сварганил». «Это можно», — отозвался Теркин, не отрывая взгляда от поплавка. «Мне повар как раз за последний проигрыш кое-что должен».
«Так что ж ты молчишь, чудило», — обрадовался капитан. «Слушай мою команду. Начинаем подготовку к операции «Уха». Старшина, отставить рыбалку.
Тут уже и так рыбы на целую роту. Давай, дуй к повару, и все, что я выше перечислил, тащи сюда. Теперь ты, товарищ ученый. Тебе задание будет простое, но ответственное — собрать дрова. С таким расчетом, чтобы хватило и на уху, и на просто у костерка посидеть. То есть много. Все ясно?» Уху Шибанов варить действительно умел. От котелка шел такой невообразимо вкусный запах, что можно было захлебнуться слюной. Дымок костра плыл над рекой, вплетаясь в вечерний туман. «Как будто и нет войны», — пробормотал про себя Гумилев. «Что вы сказали, Лев?» — спросила Катя, резавшая хлеб. Теркин, помимо помидоров и перчика, притащил из столовой целую буханку черного. «Спокойно здесь». Гумилев кивнул на костерок. «Рыбалка, пикник у реки. Трудно поверить, что меньше года назад тут вполне могли стоять немцы». «Ну нет», — возразил Шибанов, снимая крышку с котелка и водя носом. «Тут немцев отродясь не было. Они с запада шли». «Прав, Николаич», — подал голос Теркин. «Вот даже взять, как нас кормят. Смотри, хлеб какой, не липкий, зернистый. У нас под Оржевом такого год не видали. Оладушки из ржаной муки за счастье считались. Да и времени их печь не было. Одна так за другой. Сухари нам, помню, сбрасывали с самолетов. А это, ребята, подвиг был. У фрицев зенитки работали без выходных. Так мешки с сухарями ветром к немцам сносило. Они там ржут, большие пальцы показывают. «Данки шон!» — кричат Иван. «Бростин гуд!» — хорошие, мол, сухари. А мы в окопах сидим, смотрим на них, и в животе одно бурчание. Потом болезнь началась, слепота куриная. Как вечереет — все, на 3 метра от тебя ничего не видишь. И ладно бы одного-двух, целыми взводами люди слепли. Как тут воевать? Доктор говорит, недостаток витаминов. Ну, в мае отвели нашу часть в деревню Карповку, 20 километров от линии фронта. А жрать все равно нечего. Сварили нам суп на 300 человек килограмм сои. И что думаешь, с голодухи показалось царским угощением. А потом кто-то прознал, что на полях неподалеку картофель не успели убрать на зиму.
Как все туда побежали! Кто штыками, кто лопатами картошку выкапывает? Она перемороженная, зима-то какая была лютая. Вечером вот у костерка пропекли картошку эту, налопались от пуза. На утро вся часть в лёжку. У всех животы раздуты, кишки режет так, будто стекла толченого наелись. 2 дня мучились. Хорошо, не помер никто. А на третий день нам бабы супчик перловый сварили. Да хлеб испекли. И с той же картошки да отрубей. Мы его Ржевским прозвали. «Лови момент, старшина!» Шибанов взял пучок петрушки и принялся кромсать его остро отточенным ножом. «Как отправят тебя обратно в твои болота, будешь вспоминать ушицу по-ростовски». «От зараза!» Он бросил нож и выставил перед собой окровавленный палец. «Перевязать надо, — сказал Лев. — За бинтом сходить?» «Не надо, — мотнул головой капитан. — Обойдемся без бинтов. Катенька, поможешь?» «Что же вы неловкий такой, товарищ Шибанов?» Катя отряхнула руки от хлебных крошек и подошла к капитану. «Давайте сюда ваш палец». Дальше произошло что-то непонятное. Катины тонкие ладошки накрыли руку Шибанова, как будто пытались укрыть от ветра невидимую свечу. Глаза сержанта медицинской службы закрылись. На лбу пролегла глубокая складка, сразу сделавшая ее милое лицо очень взрослым. Губы Кати побелели, сжались в 2 тонкие ниточки. Продолжалось это недолго, может быть, минуту. Потом Серебрякова снова открыла глаза и убрала ладони. «Все», — произнесла она, как показалось Гумилеву, с облегчением. «И впредь, пожалуйста, будьте внимательнее». «Как новенький», — удовлетворенно сказал Шибанов, разглядывая палец. «Опять ты меня выручила, Катерина Батьковна. Даже не знаю, как тебя благодарить». «Ух ты!» — Теркин присел на корточки возле костра, чтобы получше рассмотреть руку капитана. «Даже следа не осталось». Он обернулся к Кате. «И давно ты так умеешь, сестренка?» «Недавно», — почему-то сердито ответила Серебрякова. Видно было, что говорить на эту тему ей совсем не хочется. «А если рана посерьезней будет, тоже излечишь?» «Старшина», — посуровил Шибанов, — «не приставай к человеку, а? Я ж тебя не допытываюсь, как ты свое умение приобрел. Может, с чертом договор крови подписал?» «Какое умение?» — с чисто женским любопытством немедленно спросила Катя. «Рыбу ловить», — хмыкнул Василий. «Вот так фокус», — подумал Гумилев. «Катя, значит, умеет останавливать кровь наложением рук. И Шибанова лечит не первый раз. Да и у Василия выходит. Есть какой-то секрет, о котором знает только капитан». «Я видел такое в Азии», — сказал он Кате. «Суфийские дервиши иногда останавливают кровь усилием воли. Говорят, был один дервиш, который мог отрезать себе палец, а потом приставить обратно, и тот прирастал на место». «А кто такие дервиши?» — спросила Катя. «Странствующие аскеты мистики, что-то вроде бродячих монахов. Они много путешествуют, с детства учатся всяким фокусам и трюкам. Есть у них такой особенный танец, кружение. Кружиться они могут часами, не оступаясь, не падая. Считается, что в это время их души выходят за пределы физического тела и могут достичь Аллаха. И вы это видели своими глазами?» «Да, конечно. Они забавные. В таких разноцветных круглых юбках. Когда крутятся, юбки взмывают вверх и становятся похожи на чашечки цветка». Лев все время ожидал, что Шибанов вставит какую-нибудь ехидную реплику. Это было бы вполне в духе капитана, но никто не перебивал его. Все молчали и слушали. «Вообще в Азии много интересного». Гумилев подбросил в костер несколько сухих веток. «И даже с нашей точки зрения непонятного. Если хотите, я как-нибудь расскажу вам об огнепоклонниках,
Они до сих пор живут где-то в труднодоступных горах или о потерянном бактрийском царстве. Когда-то это была густонаселенная страна с сотнями больших городов, прекрасными дорогами и каналами. А потом исчезла, как будто ее и не было. Я работал в экспедиции, которая искала бактрийские города, но так ничего и не нашла. Как будто целую цивилизацию бесследно стерли с лица земли. Лев замолчал и некоторое время смотрел на пляшущие языки пламени. «Аналогичный случай был в Тамбове», — сказал Шибанов. «В 1939 году. В одну ночь испарилось целое строительное управление вместе с техникой, сейфом и финдиректором. Финдиректора, правда, через месяц нашли в Краснодаре, а сейф, увы». «Товарищ капитан», — внезапно Лев выпрямился и внимательно посмотрел на НКВДшника. «Может быть, пришла пора раскрыть карты? Мне кажется, если кто-то и знает, почему нас всех здесь собрали, так это вы». Капитан аккуратно смахнул в уху покрошенную зелень и помешал варево деревянной ложкой. «Счеты взял. Вы знали, что Катя умеет лечить наложением рук? Знали. Знаете, что какое-то умение есть у Василия, так? Вы всех нас нашли и привезли в Москву. Отсюда можно сделать вывод». «Да никакого вывода отсюда сделать нельзя», — лениво отмахнулся Шибанов. «Вот у тебя, к примеру, есть какое-нибудь секретное умение?» «У меня нет», — пожал плечами Гумилев. «Для меня вообще загадка, зачем меня сюда вытащили». «А тебе что, не нравится?» «Мог бы, между прочим, сейчас в шахте кайлом махать». «Ладно вам лаяться», — примирительно сказал Теркин. «Скоро там твоя ухат поспеет, капитан». «Погоди», — оборвал его Шибанов. Подошел к Гумилеву и навис над ним, мощный, как гладиатор. «Ты, Лев, не обижайся. И это все потому, что не больше тебя знаю. Системы здесь нет никакой. А если есть, то такая хитрая, что нам вовек не догадаться. Но есть она или нет, нам главное выполнять свои обязанности. Помнишь, как у Фадеева?» «Я не люблю Фадеева», — буркнул Лев. «Ну и напрасно. Хороший писатель». «Ладно, замяли дело. И вот оно что. Чего ты мне все время выкаешь? Даже неудобно как-то. Давай на «ты». «Давай». Лев пожал протянутую руку. «Хочет увести разговор в сторону», — подумал он. «Все-таки что-то он наверняка знает». А потом всем и вовсе стало не до загадок. Уха оказалась изумительно вкусной. Лев, во всяком случае, не едал такой никогда в жизни. Теркин извлек из реки оставленную в холодке бутылку со знакомым уже Гумилеву мутноватым пойлом. «Нет», — сказал Шибанов, — «сам не употребляю и вам не рекомендую». «Обижаешь, капитан. Подушиться-то самое милое дело». «Про вкусовые пупырышки слышал, старшина? Ты ж после этого никакого вкуса не почувствуешь. Эх, деревня. У нас старики, бывало, в уху стакан водки вливали. Ну так-то другое. Это чтобы запах тины отбить. А тут его нет, рыба-то вся чистая». «Правда, Василий, зачем обязательно выпивать?» — поддержала капитана Катя. «Я понимаю, еще на фронте, там надо напряжение снять. Но у нас-то какое напряжение? И так все хорошо». Теркин в растерянности посмотрел на Гумилева. «А ты что скажешь, Николаич?» «Я...» — Лев вспомнил свой предыдущий опыт и запнулся. «Ну, я тоже думаю, что можно и без выпивки обойтись. Тем более занятия завтра». «Тьфу на вас!» — обиделся Теркин. «Такой вечер испортили!» Но бутылку убрал. Посидели, впрочем, замечательно и без самогона. Когда Шибанов с Теркиным затеяли петь песни, Гумилев, считавший себя неспособным к вокалу, ушел от костра и сел на мостках, опустив босые ноги в прохладную воду. Сидел, смотрел на крупные июльские звезды, слушал, как плещутся волны о деревянные столбики мостков, и думал о том, как хорошо было бы дать знать маме, что он уже не в лагере. К сожалению, сделать это было решительно невозможно. Во-первых, похоронный агент, оказавшийся на поверку полковником, строго-настрого предупредил его, что местонахождение Льва Гумилева на базе С-212 является военной тайной, за раскрытие которой полагается самая суровая кара. А во-вторых, он даже не знал, где сейчас мама. Если в Ленинграде, то как туда сообщишь? А может быть, ее успели эвакуировать? Проще всего, конечно, было спросить у того же полковника. Он наверняка был в курсе, но Льву не хотелось, чтобы ведомство, отправившее его в лагерь, а затем неожиданно вытащившее его оттуда, лишний раз обращало внимание на маму. А кроме мамы и сообщить-то было некому. Любе Пашкевич, в увлечении студенческой молодости, Теду Шумовскому и Коле Ереховичу, сокурсникам по университету, оба осуждены по тому же делу, что и он сам, оба отправлены в лагеря. Коля, кажется, куда-то на Колыму. С Тедом они вместе шли по этапу до Воркуты, а дальше их пути разошлись. Никого. Никого не осталось вокруг. Звенящая пустота. Сзади послышались легкие шаги. «Не помешаю?» Он резко обернулся, так что едва не свалился в воду. «Катя!» «Не помешаете, конечно. Только имейте в виду, здесь мокро». Она засмеялась. «Ничего, не сахарное, не растаю. Что это вы, ушли от костра?» «А решил немного охладиться, а заодно поблагодарить духов реки за дарованную нам рыбу». «Что я несу?» — подумал Гумилев в ужасе. «Какие духи реки!» «И чтобы честно признаться, что не люблю застольного пения». Но Катя уже заинтересовалась. «Вы ученый и верите в духов?» Чтобы не показаться девушке круглым идиотом, Лев был вынужден развить тему дальше. «Нет, конечно», — усмехнулся он. «А вот древние люди верили. Для древнего грека, например, эта река была бы обиталищем наяд. Но кроме наяд, там жили бы еще и другие духи реки, мужского пола». «Русалки и водяной», — засмеялась Катя. «Точно. Видите, у нас тоже были свои речные духи. А вообще-то у каждого народа есть собственная мифология, уходящая корнями в глубокую-глубокую древность. Это называется полидоксия — поклонение духам, которые слабее богов, но куда могущественнее людей. А может, правда, когда-то все так и было? Могли же рядом с людьми жить какие-то другие существа, а потом просто повымерли, как мамонты? В Туркестане много рассказывают про албасты, злого демона в женском обличии, живущего при источниках вод. Есть вроде бы и мужские особи, называемые гул. Во время гражданской войны были случаи, когда их ловили и расстреливали, принимая за басмачей. Так вот, судя по описаниям, эти демоны очень похожи на неандертальцев. Лев украдкой взглянул на девушку. Не утомил ли он ее своими историческими экскурсами? Да вроде бы нет. Сидит, слушает с интересом. Неандертальцы, как принято считать, вымерли 50 тысяч лет назад. Но что, если они не совсем исчезли? Может быть, наши предки, кроманьонцы, просто вытеснили их из привычных ареалов обитания, и они ушли туда, где их никто не тревожил, в глухие леса, в ущелья снежных гор. Не случайно же во многих легендах этих существ называют снежными людьми. «Ужасно! Хотелось бы хоть одним глазком взглянуть на такого снежного человека», — протянула Катя. «Вот окончится война. Надо будет обязательно организовать экспедицию. Вы же не отказались бы, правда?» «Что за вопрос?» «Знаете, Катя, это, по-моему, самое лучшее, что может быть в жизни». Лев запнулся. «Что же?» — лукаво спросила она. «Свобода и поиск, разгадка неведомого, а еще дорога. Я очень люблю путешествовать, Катя». «А из меня никудышная путешественница», — в голосе девушки прозвучала печаль. «Эвакуация из Ленинграда на Урал, да с Урала в Москву на самолете». «Ой, Лев, а вы ведь тоже из Ленинграда?» И они заговорили о любимом городе, где жили до войны, до ареста, мысленно поправил девушку Лев, но вслух ничего не говорил, где любили гулять. Выяснилось, что у них были даже какие-то общие знакомые, хотя Гумилев и был старше на 11 лет. Кто-то водил дружбу со старшей сестрой одной Катиной подруги, и этот кто-то вроде бы учился на параллельном потоке в университете в то же время, что и Гумилев. И не имело значения, что это было 5 лет назад, что Кате тогда едва исполнилось 14, и студент университета наверняка оказался ей старым и совершенно неинтересным. Тогда это было неважно. А сейчас стало ниточкой, протянувшейся между двумя людьми, потерявшими всех своих близких. Потом к реке спустились раскрасневшиеся от костра Шибанов с Теркиным, и разговор прервался. Но ни Лев, ни Катя, а протянувшиеся ниточки уже не забыли. «Ты это...» — сказал на следующий день Шибанов, когда они с Гумилевым возвращались со стрельбища. Лев, как всегда, безбожно мазал, и майор Гридасов оставил его на полчаса для дополнительных стрельб, а капитан остался по собственному желанию. «Ты к Катьке клинья не подбивай, понял?» Гумилев остановился, как будто врезавшись в дерево. «Нет», — сказал он медленно, — «не понял». «Повторяю еще раз. К Катьке клинья не подбивай. Она занята уже». Лев почувствовал, что у него деревенеет подбородок. «Тобой, что ли?» — спросил он, поворачиваясь к Шибанову. Капитан был выше и сильнее, но сейчас это не имело никакого значения. Гумилев не боялся его, как не боялся урок на зоне, даже если их было больше и у них были заточки. «А если мной?» — усмехнулся Шибанов. «Что, морду будешь бить?» Он стоял, широко расставив ноги и чуть согнув руки в локтях, и нагло смотрел на Гумилева. «Провоцирует», — понял Лев. Он уже подготовился и просчитал все варианты. «Если я сейчас дернусь, он сразу возьмет меня на контрприем и отлупит, как бог, черепаху». «А сама-то она об этом знает?» — вдруг спросил Гумилев. «Ну, о том, что ты ее занял». Такого оборота разговора капитан явно не ожидал. Он сделал движение навстречу Льву, точнее сказать, намек на движение, и вдруг замер. Губы его скривились, как если бы он раскусил кислую ягоду. «Узнает», — бросил он Гумилеву. Резко развернулся и зашагал по тропинке к дому. Thank you. 5. Ленинград. Ленинград, июль 1942 года. Чтобы добраться от Осиновца до Ленинграда, группе «Кугель» пришлось преодолеть 2 заградпоста и 2 КПП. Один на станции Борисова Грива, другой на Финляндском вокзале. «Кого они тут ловят?» — раздраженно спросил Бруно после очередной проверки документов. «Какой идиот в здравом уме будет пытаться попасть в обреченный город?» «Такой, как ты», — ответил Рольф. «Или такой, как я. Или такой, как Хаген». Его тоже тревожили меры безопасности, предпринятые русскими. Скорцени объяснил им, что Ленинград до сих пор не капитулировал лишь потому, что НКВД держит его жителей в железном кулаке. Однако количество патрулировавших город полицейских превосходило ожидания командира группы. Пока что бумаги, выправленные спецами Шелленберга, у русских подозрений не вызывали. Но каждая новая проверка увеличивала шанс нарваться на особо ретивого служаку, который захочет копнуть поглубже. «По Невскому не пойдем», — решил Рольф. «Слишком рискованно». Карты города у них с собой не было, но она и не требовалась. Каждый из командос потратил несколько часов на изучение топографии Ленинграда с учетом новейших данных авиаразведки. Через Литейный мост перешли на другой берег Невы, вышли на набережную к Летнему саду и пошли вдоль Фонтанки. Пересекли пустынный Невский и все той же Фонтанкой дошли до улицы Дзержинского, бывшей Гороховой. «Здесь совсем нет животных», — сказал Бруно, когда они прошли уже полгорода. «Ни кошек, ни собак». «Они их съели», — улыбнулся Рольф. Он вообще часто улыбался. У него были превосходные зубы. «Тогда должны были расплодиться крысы, а они и крыс съели. Крысы питательные. И птиц совсем нет, одни воробьи. А ты попробуй поймай воробья, в нем мяса меньше, чем в половине мизинца». «Фюрер был прав, когда не стал штурмовать Ленинград», — сказал Бруно, подумав. «Этот город выжрет себя сам изнутри». Ленинград был похож на огромный склеп. Выбитые окна старинных домов казались мертвыми глазницами. Народу на улицах было довольно много, но эти люди больше напоминали призраков. Худые, с тонкими, как ветки, руками и ногами они двигались по мостовым, словно серые тени. Только тени скользят над землей. А эти люди шли, тяжело передвигая ноги, и, наклоняя туловище вперед, как будто в лицо им дул сильный ветер. Иногда они останавливались и поднимали лицо к небу, греясь в лучах нежаркого солнца. «Жуткий город», — заметил Бруно. «Они все здесь, как мертвецы. Видели их глаза? Совершенно неподвижные. И лица, как маски с обтянутыми кожей носами. Никакой мимики». «Мы попали на тот свет», — засмеялся Рольф. Навстречу им шла женщина, державшая за руку малышку 3-4 лет. Малышка смешно ковыляла на уродливо искривленных тоненьких ножках. Когда они поравнялись с командос, малышка вдруг закричала: «Дядя солдат! Дядя солдат!» «Что тебе, девочка?» — спросил Хаген, наклоняясь к ней. «Поля», — сказала вдруг женщина молодым, звонким голосом, и Рольф с изумлением понял, что это совсем юная девушка, вряд ли старше 16 лет. Вот только лицо и осанка у нее были старушечьи. «Поля, не приставай к дяде, сколько раз я тебе говорила». «Дядя солдат», — затараторила малышка, — «ты, пожалуйста, убей там побольше немцев, чтобы война поскорее закончилась. А то у нас тут совсем уже нечего кушать. Дядь солдат». На малоподвижном лице Хагена не отразилось никаких эмоций. «Хорошо, девочка», — сказал он. «Я так и сделаю». Он потрепал ребенка по русой головке и выпрямился. «Женщина». Теперь Рольф был уверен, что это не мать девочки, а ее старшая сестра, уже тащила Полю прочь. «Вы извините ее, товарищ офицер», — сказала она, стараясь не смотреть Хагену в глаза. «У нас отец весной на фронте погиб. Вот она и пристает ко всем. Кто в форме?» «Ничего», — сказал Хаген. Когда они отошли метров на 20, он проговорил задумчиво. Шеф ошибался, когда говорил, что все дело в НКВД. «Почему?» — спросил Бруно. «Разве мало особистов на улицах?» «Эта девочка никогда не слыхала про НКВД», — сказал Хаген. «Но она тоже не хочет капитулировать». До нужного им дома на углу Фонтанки и Дзержинского команды добрались уже под вечер. Вопреки ожиданиям Рольфа, на патрули они больше не натыкались. По-видимому, основная их часть была сконцентрирована на подступах к городу и у стратегически важных объектов. Набережная была почти пуста. Только высокий, прямой, как жердь, старик стоял у моста, опершись вытянутыми руками на парапет и глядя на воду. Подойдя ближе, Рольф заметил, что бледные и тонкие губы старика беззвучно шевелятся. «Молится», — подумал он. И тут же понял, что он ошибся. Старик не молился. Он читал стихи. «Наше прошлое, наше дерзание, все, что свято нам навсегда, на разгром и на поругание мы не смеем врагу отдать. Если это придется взять им, опозорить свистом плетей, пусть ложится на нас проклятие наших внуков и их детей. Даже клятвы сегодня мало, мы во всем земле поклялись. Время смертных боев настало. Будь неистов, будь молчалив. Всем, что есть у тебя живого, чем страшна и прекрасна жизнь, кровью, пламенем, сталью, словом, задержи врага, задержи». «Он сошел с ума», — подумал Рольф. «Человек не может читать стихи в городе, где нечего есть». Вслух он сказал: «Добрый вечер, товарищ. Мы ищем Федора Николаевича Свешникова. Вы, случайно, не знаете такого?» Старик вздрогнул и повернул голову. У него было худое, строгое лицо византийского святого. «Я знаю Федора Николаевича», — сказал он медленно. «А по какому делу вы его разыскиваете?» «Его сестра Варвара Николаевна просила ему передать письмо и посылочку», — широко улыбнулся Рольф. «А нас тут как раз в Ленинград перебросили. Грех не исполнить просьбу. Я лейтенант Гусев из береговой радиоразведки». Старик ничего не выражающим взглядом смотрел куда-то сквозь Рольфа. «Я покажу вам, где он живет», — сказал он наконец. «Но Федор Николаевич едва ли откроет дверь незнакомым людям». Он оторвал руки от парапета и, механически переставляя ноги, двинулся к парадному. Трое командос последовали за ним. Они поднялись на третий этаж по каменной лестнице с выщербленными ступенями. Старику явно было тяжело идти, он то и дело останавливался передохнуть, и у Рольфа всякий раз возникало желание вскинуть его на плечо и потащить наверх, как мешок с мукой. Наконец они остановились у двери квартиры под номером 8. Одной рукой старик оперся о дверной косяк, а другой зашарил в кармане пиджака, вытащил оттуда ключ и вставил его в замочную скважину. «У вас есть ключ от квартиры Федора Николаевича?» — удивился Рольф. Некоторое время старик молчал, потом с усилием повернул ключ в замке и потянул дверь на себя. «Квартира большая», — сказал он ровным голосом. «Федор Николаевич живет в последней комнате, по коридору направо». «Это же общая квартира», — запоздало догадался Рольф. «Как русские их называют? Коммуналка?» «Додуматься ж надо, поселить несколько семей вместе». «Большое вам спасибо», — поблагодарил он старика. «Извините, что побеспокоили». Дверь в комнату Свешникова была, как и следовало ожидать, заперта. Бруно несколько раз постучал по ней костяшками пальцев. За дверью молчали. Бруно постучал еще несколько раз. «Может, он спит?» — предположил Рольф. «Мы же не знаем, сколько ему лет». «Тише!» — сказал Хаген. «Там кто-то движется». За дверью действительно слышались какие-то звуки, словно некто маленький и легкий осторожно крался по паркету. Потом раздалось слабое покашливание, и тихий старческий голос спросил: «Кто там?» «Федор Николаевич, я лейтенант Гусев. У меня для вас есть письмо и посылка от вашей сестры из Казани». Может быть, Свешников действительно редко открывал дверь незнакомым людям, но, услышав о сестре из Казани, медлить он не стал. Замок щелкнул, и дверь открылась. «Входите, пожалуйста, товарищи», — проговорил стоявший на пороге старик дрожащим голосом. «Располагайтесь, прошу вас». Рольф потянул носом. В комнате Свешникова пахло грязным тряпьем, давно немытым телом и почему-то порошком от клопов. Обстановка была чрезвычайно бедной. Стул, узкий топчан, лежавший прямо на полу, крохотная закопченная буржуйка и сваленные в углу ватники. Располагаться здесь было решительно негде, да и не очень-то хотелось. «Ваша посылка», — сказал Рольф, протягивая Свешникову перевязанный веревкой пакет. Старик развернул его дрожащими пальцами. Пакет был плотно набит серыми кубиками бульонного концентрата. «О, Господи!» — пробормотал Свешников. Руки его тряслись. Он несколько раз шмыгнул носом и посмотрел на Рольфа блестящими от слез глазами, как старая и верная собака. «Вы не представляете, товарищи, вы даже не представляете, что это такое. Это же спасение, спасение!» «У вас хорошая сестра», — сверкнул белозубой улыбкой Рольф. «Да, Варечка прекрасная женщина, прекрасная. Это же суп. Много-много замечательного вкусного супа. Каждый кубик можно разделить на 4 части. А если добавить в кастрюлю лебеды или щавеля, то получится великолепный овощной суп на мясном бульоне, товарищ!» Он подошел к Рольфу и обнял его. Старик едва доставал диверсанту до плеча, и потом он ткнулся лицом в обтянутую новеньким зеленым сукном грудь Рольфа и заплакал. Рольф терпеливо ожидал, пока Свешников успокоится. «Есть еще письмо, Федор Николаевич», — сказал он. Письмо было в узком солдатском конверте. Старик бережно положил пакет с кубиками на топчан и трясущимися пальцами разорвал конверт. Содержание письма, изготовленного все теми же специалистами Шелленберга, Рольф знал наизусть. Сестра Варвара сообщала, что у них в Казани все хорошо. Продуктов хватает и даже с избытком. Поэтому она совершенно не стесняет себя, посылая брату несколько кубиков бульонного концентрата. Все свято верят в скорую победу над фашистской гадиной и своим ударным трудом стремятся приблизить день, когда Красная Армия освободит Ленинград и пойдет дальше на Берлин. «Дорогой Федор», — писала она в конце, — «у меня есть к тебе одна частная, но очень важная просьба. Здесь у нас в эвакуации есть одна пожилая женщина из Ленинграда. У нее в городе остался сын Лева. Она не может с ним связаться, Письма с их старого адреса возвращаются с пометкой «Адресат выбыл». А она, как мать, конечно же, очень переживает. Не мог бы ты помочь ей в поисках сына? Его полное имя — Лев Николаевич Гумилев. Он родился 1 октября 1912 года. Жили они на Литейном. Если бы ты мог оказать советской матери помощь, это было бы благородное и достойное советского человека дело. Рольф подождал, пока Свешников дочитает письмо до конца. «Товарищи!» — сказал старик, оборачиваясь на пакет с бульонными кубиками. «А вы надолго в Ленинград?»
«Как командование решит», — пожал плечами Рольф. «Но неделю наверняка здесь пробудем».
«Это было бы очень удачно. Моя сестра просит отыскать одного человека. Для своей это знакомые. Впрочем, она, возможно, вам говорила».
«Что-то такое упоминала», — улыбнулся Рольф. «Кажется, какой-то Лев Гумилев, да?»
«Именно. Так вот, я думаю, что если бы я нашел его, то передать через вас весточку было бы вернее. Письма на Большую Землю часто не доходят. Вы же знаете, какая обстановка вокруг города».
«А вы уверены, что можете его найти?» — прищурился Хаген. «И сколько времени вам на это потребуется?»
Свешников еще раз посмотрел на пакет. «Времени это может занять много. Но если кто-то и способен найти потерявшегося человека в блокадном Ленинграде, то это я, товарищи. Не знаю, говорил ли вам Варвара или нет, но я служу, служил старшим статистом справочной службы по городу Ленинграду».
И о Федоре Николаевиче Свешникове, и о его сестре Варваре оберштурмбанфюрер Отто Скорцени узнал от своего приятеля Фрица Штайнера, директора разведшколы «Нахтигаль». Штайнер подчинялся руководителю штаба Валли, Гейнцу Шмальцшлегеру, и не имел права предоставлять секретную информацию представителю другого ведомства. Но со Скорцени их связывала давняя дружба. К тому же в разговоре с приятелем Скорцени ни разу не упомянул имя Вальтера Шелленберга, бывшего на ножах с руководством Абвера. Он просто рассказал Штайнеру, что его людям необходимо найти в блокадном Ленинграде одного человека, и спросил, не знает ли Штайнер, как это можно сделать наиболее простым и элегантным способом.
«Ты обратился как раз по адресу, старина», — ответил ему Штайнер, роясь в папках на своем рабочем столе. «В моей школе учится человек, который может тебе очень в этом помочь».
«Вот». Свешников Василий Иванович, бывший сержант Красной Армии, сдался в плен в январе 1942 года под Лозовой, содержался в концлагере, где почти сразу же высказал желание сотрудничать с Абвером. Вот его личное дело.
Учится он хорошо. Будем делать из него диверсанта.
«У меня своих хватает», — отмахнулся Скорцени.
«Хе-хе-хе, я не собираюсь отдавать его тебе», — рассмеялся Штайнер.
«Просто у этого парня в Ленинграде есть один очень интересный родственник».
«Когда мне к вам зайти, Федор Николаевич?» — спросил Рольф. «Зайдите... завтра вечером. Ну, или послезавтра. Это уже наверняка. Я сообщу вам все, что смогу узнать».
«Тогда мы, пожалуй, пойдем?»
Рольф приложил ладонь к фуражке. «Честь имею, товарищ Свешников».
«Погодите, погодите!» — заволновался старик. «Ужели вы так просто возьмете и уйдете? Может быть, посидите еще немного? Расскажете, как дела на фронте?»
«Нет, Федор Николаевич», — покачал головой Рольф, — «мы уже и так опаздываем в штаб полка. Но я постараюсь зайти к вам завтра вечером».
На прощание Свешников обменялся с ними рукопожатием. Рольфу показалось, что ладонь старика была не толще папиросной бумаги. Когда гости ушли, Федор Николаевич Свешников, не подозревавший о том, что его племянник, сын любимой сестры Варвары, числится ныне курсантом разведшколы Абвер-Нахтигаль, поставил на буржуйку почерневшую кастрюлю и налил туда два ковшика воды, стоявшего в углу ведра. Дождался, когда закипит вода, и осторожно, кончиком ножа, отрезал от бульонного кубика тонкую коричневую полоску. Не четвертую часть, а скорее осьмушку. Некоторое время он сидел, вдыхая запах из кастрюли. Потом прикрыл ее крышкой и вышел в коридор, предварительно приперев дверь чурбачком, чтобы не захлопнулась от сквозняка. Доковыляв до середины коридора, он постучал к соседу. «Я лежу», — недовольно сказали из-за двери.
«Савушка», — проговорил Свешников. «Савушка, ты уж, пожалуйста, подымайся. Подымайся, Савушка. Дело у меня к тебе важное».
«Что ты, Федор, беспокойный какой?» — заворчали за дверью. «Не даешь человеку полежать после вечернего моциона». Щелкнул замок. На пороге комнаты стоял высокий старик с иконописным лицом, полчаса назад читавший стихи над фонтанкой. Он снял пиджак и брюки и был в поношенной, но чистой пижаме.
«Савушка», — зашептал Свешников, — «у тебя щавель есть или лебеда? Хоть бы немножечко, понимаешь? Варя, сестра моя, прислала из Казани гостиниц бульонный концентрат. И теперь я варю суп, Савушка. Я приглашаю тебя на суп. Неважно, есть у тебя щавель или нет, хотя лучше, конечно, чтобы был. Собирайся и приходи. Скоро все будет готово».
Старик, которого он назвал Савушкой, строго посмотрел на него. «Вот как! Это хорошо. У меня есть несколько листочков щавеля и даже немного капустных листьев. Можешь их взять. Однако мне нужно переодеться, и я не могу идти в гости в пижаме». Федор Николаевич, лучась от счастья, схватил подаренную зелень и поспешил к супу. Минут через 10 он потушил огонь и, причмокнув губами, попробовал с ложки получившееся варево. Вкус был божественный.
«Что же Савушка-то не идет?» — пробормотал он. «Остынет же».
Еще через 5 минут он решил поторопить соседа. Дверь в его комнату была открыта, а сам он сидел на стуле спиной к Свешникову.
«Савушка», — позвал Федор Николаевич, — «ну, что ж ты так долго?»
Потом он увидел, что подле стула неряшливым комом лежит пижама. Савушка переоделся, но не успел убрать ее в шкаф.
«Савушка», — испуганно прошептал Свешников, подошел на цыпочках, вгляделся.
Старик с лицом византийского святого смотрел куда-то сквозь него остановившимися мертвыми глазами.
Глава 6. След золотой зари. Подмосковье, июль 1942 года. Спустя 2 недели после начала занятий курсанты познакомились с новым преподавателем. Это произошло на уроке немецкого. Войдя в класс, они обнаружили, что вместо старенькой Изольды Францевны за столом сидит худощавый черноволосый мужчина с крупным носом и цепкими, похожими на маслины, глазами. Одет он был в штатское, свободные черные брюки и белую рубашку с коротким рукавом.
«Здравия желаю!» — на всякий случай гаркнул Шибанов.
Мужчина слегка поднял брови, мол, зачем же так кричать?
«Разрешите вопрос?»
«Спрашивайте, капитан».
«А что с Изольдой Францевной?»
«Она больше не будет вести у вас немецкий», — ответил черноволосый. «Немецкий у вас буду вести я, а также многое другое». «У него акцент», — подумал Лев. «Не сильный, едва заметный, но все же акцент. Француз?» «Меня зовут Жером», — словно прочитав его мысли, продолжал мужчина. «Я назначен командиром вашей группы». «Группе, кстати, присвоено кодовое название «Синица». Вопросы?» «Он похож на Д'Артаньяна», — подумал Гумилев. «Не такого молодого, как в «Трех мушкетерах», но и не такого старого, как в 20 лет спустя, где-то посередине». «Интересно, он из интербригад?» «В Испании сражалось много французов».
«Товарищ Жером, вы военный?» — не унимался Шибанов.
Черноволосый сдержанно улыбнулся. «Да, капитан, я майор государственной безопасности. Но будет лучше, если вы станете обращаться ко мне, как сейчас, товарищ Жером». «Разрешите узнать, каковы задачи нашей группы?» — неожиданно выступила вперед Катя. «А то мы уж 2 недели гадаем, зачем нас здесь собрали». Жером легко поднялся со стула и зачем-то подошел к окну. Подумал и задернул штору. «Разумеется, я отвечу на все ваши вопросы», — сказал он наконец. «Но прежде вам предстоит пройти что-то вроде экзамена».
«По-немецкому?» — разочарованно спросил Теркин. «Так я не сдам».
«Немецкий здесь ни при чем», — успокоил его черноволосый. «Экзамен вы будете сдавать в индивидуальном порядке. Много времени он не займет. Начнем, пожалуй, именно с вас. Остальных попрошу подождать за дверью».
«Ни пуха, ни пера», — сказал Шибанов, хлопая Василия по плечу. «Смотри, не подведи, пехота».
Выйдя на улицу, устроились в тени большого дуба. Гумилев достал папиросы, закурил. Курево им выдавали по пачке в день, причем папиросы были хорошие. Явно из довоенных еще запасов. Борцы или Делли. Кроме Льва в группе курил только Теркин, но тот в основном смолил припасенную махорочку, а папиросы копил и обменивал на что-нибудь ценное. «Отсядь, Николаич», — попросил Шибанов. «Сам здоровье гробишь, так хоть других не обкуривай». «Сдается мне, капитан, ты хочешь жить вечно», — процитировал Гумилев безымянного английского капрала эпохи Первой мировой войны, но отодвинулся.
«А что?» — задумчиво проговорил Шибанов.
«Эта мысль интересная. Вот если бы открыли такой способ, чтобы можно было жить лет 200-300 и не стареть. Это ж сколько за всю жизнь можно увидеть. Пушкин 100 с хвостиком лет назад еще жив был, стихи писал. А еще за 100 лет до этого Пугачев родился. Да мало ли великих людей в России было. Их и сейчас не меньше», — усмехнулся Лев. «Только, как справедливо заметил еще один поэт, большое видится на расстоянии. Ты уверен, капитан, что смог бы определить, кто из твоих современников действительно велик?» Шибанов сорвал травинку, сунул в рот и принялся жевать.
«Ну, в чем-то ты, конечно, прав, Николаич.
но все равно прожить 300 лет было бы здорово.
«А мне бы хотелось, чтобы изобрели такое средство, чтобы люди вообще не болели», — сказала Катя. «Пусть живут не 300 лет, а 70, но только здоровыми».
«Да что тут изобретать?» — удивился Шибанов. «Не пей, не кури, спортом занимайся. Вот и не будешь болеть».
По лицу Кати пробежала тень. «У меня мама не пила и не курила. А потом заразилась тифом и умерла».
Капитан крякнул. «Извини, Катюш, я ж не про заразу».
Повисло неловкое молчание. Гумилев, чтобы разрядить обстановку, спросил: «Как думаете, этот Жером, он француз или испанец?»
«Маловато данных», — тут же откликнулся Шибанов. «Вообще у нас в Таганроге и в Ростове таких тоже хватало. На армянина он не слишком похож, а вот на осетина вполне».
«А акцент?»
«Ну, пожил за границей, вот и акцент».
Открылась дверь, и во двор вышел Теркин. Вид у него был обескураженный.
«Катюш, тебя просят».
Катя вскочила, поправила падавшую на глаза светлую челочку. «О чем спрашивал?»
«Не велено рассказывать», — покачал головой Василий. «Ну ты иди, не боись, он не кусается».
«Я не боюсь», — обиженно дернула плечиком Катя, — «подумаешь». И гордой походкой двинулась к казарме, в которой размещался класс немецкого.
«Ладно, пехота, колись, чем там этот Жером интересуется», — сказал капитан, когда Катя скрылась за дверью. «Тут все свои».
«Думаешь, я шутки шучу?» — нахмурился Василий. «Он мужик серьезный, не то что некоторые».
«До тебя очередь дойдет, сам все узнаешь. Николаич, дай папироску».
«Ну и ладно», — Шибанов сплюнул травинку. «Ты у меня тоже что-нибудь попроси».
Катя отсутствовала минут 15. Вернулась бледная и как будто бы чем-то испуганная, но говорить, что происходило в классе, тоже наотрез отказалась. «Саш, теперь ты иди», — сказала она, садясь на траву. «А Лев после тебя».
«Можете меня даже не спрашивать, о чем мы с этим Жеромом разговаривали», — буркнул Шибанов. «Все равно не скажу».
Капитан пробыл в классе дольше всех, около получаса. Для Гумилева время тянулось мучительно медленно. Он пытался представить себе, в чем может заключаться экзамен и почему Жером запрещает курсантам о нем рассказывать, но так ничего и не придумал. Проще всего было предположить, что экзамен как-то связан с загадочными способностями Кати и Теркина, но имелись ли такие способности у Шибанова, Лев не знал. А в отсутствии их у себя был совершенно уверен. О чем же тогда будет его спрашивать Жером? Опять о туркестанской находке? И что там так долго делает капитан? Наконец Шибанов вышел из класса и расслабленной походкой направился к дубу. Подойдя, бросил неприязненный взгляд в сторону Теркина.
«Ну, старшина, ты и жук!»
Что ответил ему Василий, Гумилев уже не слышал. Он шел к казарме, пытаясь унять непонятно откуда взявшуюся дрожь в коленках. Странно. Берии не боялся, а теперь вот трясется, как осиновый лист. Жером стоял спиной к двери у зашторенного окна. На столе были разбросаны бумаги с символами. Треугольник, ступенчатая пирамида, две пересекающиеся сферы, восьмиконечная звезда. Несколько листов были придавлены граненым хрустальным шаром, вроде тех, какие используют маги и предсказатели будущего. «Проходите, Лев Николаевич», — приветливо сказал Жером, поворачиваясь к Гумилеву. «Не обращайте внимания на этот реквизит. К вам он никакого отношения не имеет».
«Что, не терпится узнать, в чем будет состоять экзамен?»
Льву показалось, что майор госбезопасности ему подмигнул. «Не терпится», — сказал он хриплым голосом.
«В сущности, никакого экзамена не будет. Так, поговорим кое о чем. Ваши товарищи, наверное, уже предупредили вас, что все, о чем мы будем с вами беседовать, не должно выйти за пределы этой комнаты».
«Так точно».
Ну и замечательно. Смотрите, Лев Николаевич, здесь у меня есть фотоснимки из разных уголков Европы и Азии. Приглядитесь. Может быть, какой-нибудь пейзаж покажется вам знакомым. Жером щелкнул замками большого портфеля из желто-коричневой кожи, извлек оттуда пачку фотографий и разложил поверх бумаг с символами. На нескольких фотографиях были запечатлены виды гор со снежными вершинами или покрытых лесом. Гумилев повертел в руках карточку с живописным ущельем, по которому струился быстрый поток. Что-то она ему напоминала, но так ничего и не вспомнив, отложил ее в сторону. Другие фотографии были явно сделаны в Тибете. Сливавшиеся со скалами крепостные стены и квадратные башни невозможно было перепутать ни с чем. В Тибете Лев никогда не бывал, хотя много раз видел изображения тибетских монастырей, поэтому без колебаний убрал эти карточки и стопки. Осталось всего несколько фотографий. На трех изображена пустыня, на четвертой и пятой — горное озеро немыслимой красоты. Озеро сразу показалось Льву знакомым. «Это ведь Рица?» — спросил он у Жерома. «Да, известное изображение. Даже на обертке конфет есть. Вы там бывали?» «Нет, к сожалению. На Кавказ так и не довелось съездить. А вот эти пейзажи напоминают Туркестан. Но что-то определенное сказать трудно. Пустыня везде пустыня». Жером сложил отвергнутые Гумилевым фотографии в стопку. «Тем не менее, вы правы. Это восточный Туркестан. А то ущелье с горной рекой, оно тоже показалось вам знакомым?» Лев пожал плечами. «Сначала вроде бы да, но это не похоже ни на Саяны, ни на Памир. Может быть, Крым?» «Нет, не Крым». «Ладно, будем считать, с фотографиями мы разобрались. Теперь взгляните сюда». Жером развернул перед Гумилевым старую потертую на сгибах карту. Явно еще дореволюционную. Названия населенных пунктов писали с ятями. В нижнем левом углу был фиолетовый оттиск «Имперский генеральный штаб». «Та карта, которую вы нашли в Черной башне в Туркестане, имела какие-либо общие детали с этой?» Гумилев вздрогнул и выпрямился на стуле. «Почему вы назвали ее Черной башней?» «А как же еще мне ее называть? Лев Николаевич, вам повезло. Вы побывали в одной из семи башен сатаны и вернулись оттуда живым». Гумилев никак не предполагал услышать такое из уст майора госбезопасности. Некоторое время он тупо разглядывал карту, потом сказал: «Я ничего не знаю ни о каких башнях сатаны. Это был памятник зороастрийской культуры. В тех краях они встречаются. Рядом с башней имелся выход на поверхность подземного газа?» — спросил Жером. «Что-то вроде неугасимого пламени». «Да, я уже рассказывал об этом следователю». «Кстати, о следователе. Вы помните его фамилию?» «Помню, разумеется. Это было не так давно. Фамилия следователя была Бархударян. По имени-отчеству он мне не представлялся. С вами работал только один следователь?» Жером говорил мягко, но Лев чувствовал, что этот человек умеет допрашивать не хуже следователей в крестах. Просто он умнее и тоньше. Да и задачи перед ним поставлены другие. Бархударяну и компании важно было выбить показания и поскорее засадить человека за решетку. «Нет, был еще один, но как его звали, я не знаю. Он присутствовал на двух или трех допросах». «Можете его описать?» «Среднего роста, рыжеволосый, в очках. Все время грыз кончик карандаша. Мне он показался похожим на еврея. А чем этот второй интересовался больше всего, не помните?»
Гумилев невесело усмехнулся и постучал согнутым пальцем по карте. «Вот, как раз тем, чем вы сейчас». Очень его интересовал мертвый англичанин. Ну, еще шифр на его карте. Жером одобрительно посмотрел на него. «Замечательно, что вы помните все эти детали, Лев Николаевич. Про карандаш особенно интересно». «Шутите, товарищ майор». «Товарищ Жером», — мягко поправил его черноволосый, — «нисколько. Такие детальки, они как крючки, зацепившись за которые можно размотать целый клубок воспоминаний. Давайте вернемся к карте. Она была зашифрована, так?»
«Да. Все пояснения давались цифрами. Например, так, 48, 15, 16, 23, 42... Или 1888, или редко 66/14. Буквы встречались очень редко, причем всякий раз это были последние буквы латинского алфавита. X, Y, Z. Похоже на обозначение осей в какой-то системе координат, не так ли? Лев решил пойти ва-банк. «Вы что-то знаете об этой карте, товарищ Жером?» Черноволосый покачал головой. «Ровным счетом ничего. И очень рассчитываю узнать с вашей помощью. А вот о мертвом англичанине кое-какие догадки у меня имеются». Он извлек из портфеля толстый альбом в переплете из черного бархата. Положил на стол перед Гумилевым, но открывать не спешил. «Это... Лев Николаевич, журнал тайного общества «Золотая заря», основанного в Лондоне в 1888 году. Сейчас это общество уже не существует, но когда-то считалось одним из самых могущественных в Европе. Куда там масоном? В 1902 году член «Золотой зари» некий полковник Диксон был направлен в Афганистан с топографической миссией. Он должен был разграничить зоны русского и английского влияния, а также нанести на карты нейтральную территорию в центре страны. Эта миссия была им выполнена, и в 1907 году Англия и Российская империя заключили соглашение, положившее конец так называемой «большой игре» за Центральную Азию. Но Диксон в Великобританию не вернулся, хотя там его ждало повышение по службе. Он испросил отпуск по болезни и остался на Востоке. В 1912 году... Как можно было судить по записям в этом журнале, он отправил последнее сообщение своим братьям по обществу «Золотой зари», и после этого следы его затерялись. «Вы думаете, я нашел труп этого Диксона?» «Во всяком случае, он кажется самым подходящим кандидатом. Посмотрите, вот фотография полковника, сделанная за несколько лет до его исчезновения». Жером раскрыл заранее заложенную шелковой ленточкой страницу альбома. Оттиск с пожелтевшего йодистого снимка изображал худого, облаченного в пыльную колониальную форму мужчину, с бородкой и пышными усами. Понять, похож ли он был на найденный Гумилевым на вершине башни истлевший труп, было решительно невозможно. Так Лев и сказал Жерому. «А не сохранилось ли у него усов?» — спросил тот. «Жаркий и сухой климат тех мест должен был законсервировать волосяной покров». Гумилев кивнул. «Да, я знаю. Иногда мы находили в Туркестане старые черепа с остатками бород, но про англичанина ничего точно сказать не могу. К тому же это была ночь, хотя горящий газ давал достаточно света». «И все-таки мне кажется, что вы нашли именно полковника Диксона. Хотя бы потому, что общество «Золотая заря» чрезвычайно интересовалось черными башнями или семью башнями сатаны, как их еще называют. Ну, еще потому, что способ шифрования, который вы описали, цифрами, меняющими свое значение в зависимости от осей координат, это, можно сказать, фирменный трюк членов общества. Вот... Полюбопытствуйте». Он перевернул еще несколько страниц, не выпуская альбом из рук.
Целый разворот альбома занимали какие-то непонятные чертежи, свивающиеся в кольца спирали и странные, составленные из входящих один в другой цилиндров сооружения. Подписи под чертежами были выполнены уже знакомым Гумилеву шрифтом.
«Да, очень похоже», — сказал Лев.
«А что это общество искало в черных башнях?»
«Вероятно, фигурки, подобные вашему попугаю».
Жером закрыл журнал и отодвинул его на край стола. «Они очень давно интересуют оккультистов и мистиков, а последнее время и куда более серьезных людей». Он поднялся и снова подошел к окну. Гумилеву показалось, что Жерому хочется отодвинуть край шторы и быстро взглянуть на улицу. Но он этого не сделал.
«Это у него такая привычка», — подумал Лев. «Постоянно проверять, не следят ли за ним».
«Вы уже наверняка заметили, Лев Николаевич», — сказал Жером, не оборачиваясь, «что в команде «Синица» вы занимаете особое положение. У ваших товарищей есть некоторые необычные способности».
«А у вас нет.
Зато вы единственный, кто видел и держал в руках предмет, который эти способности дает».
«Одну способность», — поправил Гумилев.
«Всего лишь знание языков».
«Это не важно. Предметов много.
И способности они дают разные. Кстати, вы никаких изменений в своей внешности не замечали, когда пользовались попугаем?»
«Вы об этом знаете?» — удивился Лев.
«Следователю я об этом не рассказывал».
Жером повернулся к нему.
«Про то, что глаза обладателя предмета меняют цвет, я узнал не от Бархударяна, как и о том, что у тех, кто владеет предметами не по праву, глаза остаются такими же, как и были. Впрочем, и новых способностей не появляется. Вернемся, однако, к вам». «Когда ваши глаза приобрели прежний цвет?»
«Я не обращал внимания. В тюрьме, знаете, как-то не очень часто приходилось смотреться в зеркало.
Но другие-то должны были заметить. Неужели никто ничего вам не говорил?»
«Нет. Вероятно, все случилось достаточно быстро».
«И способность говорить и понимать иностранные языки вы потеряли мгновенно?»
Лев невесело засмеялся.
«Да нет же. Эта способность была у меня только когда я держал попугая в руке. Ну или когда он висел у меня на шее, на шнурке и соприкасался с кожей. Стоило засунуть его в карман, я переставал что-нибудь понимать».
Жером выглядел очень довольным.
«Постарайтесь вспомнить что-нибудь еще о предмете, Лев Николаевич», — попросил он. «Это крайне важно. А пока будете припоминать, взгляните еще раз на карту. Вот эту, да. Смотрите, полковник Диксон работал где-то в этих краях. Это была граница русской сферы влияния. И мы знаем, что у него была при себе карта с зашифрованными топонимами. Давайте поиграем. Наложим ту воображаемую карту на эту и посмотрим, совпадут ли какие-нибудь детали».
«Боюсь, не получится. Я не так хорошо помню ту карту».
«Ну, карандаш, который грыз рыжий следователь, помните?
Значит, и карту сможете восстановить в памяти.
Наш мозг способен еще и не на такие трюки. Надо только его правильно стимулировать. Ну так что, попробуем?»
«Попробуем», — без особого энтузиазма отозвался Лев. «Я уже говорил товарищу наркому внутренних дел, что на карте, возможно, было изображено Закавказье. На упоминание Берии товарищ Жером никак не отреагировал. Значит, был в курсе всех бесед, которые проводились с Гумилевым».
«То есть, вот эта часть карты Жером очертил пальцем овал, правильно?»
«Разные масштабы», — покачал головой Лев. «Та карта была очень подробной, может быть, 1 к 10. Мне показалось, что я узнал южное побережье Каспия и часть Большого Кавказского хребта. А озеро Рыца на этой карте было изображено?»
Гумилев задумался.
Возможно. Честно говоря, не помню. Восточную часть карты почему-то помню лучше. Если, конечно, это вообще был восток. Он запнулся и уставился на карту генштаба. А если расположение частей света на карте не соответствовало общепринятому, будто прочитав его мысли, спросил Жером, может быть, все эти иксы, игреки и зеты как раз и дают ключ к тому, где на ней восток, запад, север и юг? Тогда то, о чем вы просите, бессмысленно, уверенно сказал Лев. То, что я принимал за южный берег Каспия, вполне может оказаться восточным берегом Черного моря. И тогда Рица, конечно, была отображена на карте. Но не имея перед собой самой карты, мы никогда этого не узнаем. Есть замечательная английская поговорка. «Никогда не говорите никогда», — улыбнулся Жером. «Итак, мы выяснили, что вы знаете довольно много. Хотя сами и не отдаете себе в том отчета». «Много. О чем?» «О предметах. Карта, которую вы нашли, скорее всего, содержала в себе информацию о тайниках, где эти предметы были спрятаны. Во всяком случае, это вряд ли была карта черных башен. Иначе пришлось бы допустить, что они скучились на сравнительно небольшом куске земной поверхности, а это не так. Понятно, что информация эта необычайно важная и ценная, поэтому карта и была зашифрована. И большая удача, что один из этих предметов все-таки был обнаружен полковником Диксоном и в конечном счете попал к вам в руки, пусть и ненадолго». «Знаете, — сказал Гумилев, — у меня все время такое впечатление, что вы со мной специально разговариваете загадками. Вроде бы что-то объясняете, а на поверку выходит, что загадок становится еще больше. Может быть, все-таки расскажете, в чем тут дело? Зачем нас собрали вместе? И почему капитан Шибанов сказал, что я должен остановить войну?» Черные, похожие на маслины, глаза Жерома весело заблестели. Этот человек, похоже, умел улыбаться одними глазами. «Конечно, Лев Николаевич, пришла пора все объяснить».